господа, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Спасибо. Прошу вас. Уважаемые члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, граждане России. Сегодняшнее послание будет, разумеется, соответствовать и времени, и условиям, в которых мы живем, тем задачам, которые перед нами стоят. Но прежде всего хочу поблагодарить всех вас за поддержку, за единение и солидарность в судьбоносные моменты, когда решается очень многое для будущего нашей страны. В этом году мы вместе прошли через испытания, которые по плечу только зрелой, сплоченной нации, по-настоящему суверенному и сильному государству. Россия на деле доказала, что способна защитить своих соотечественников, с честью отстаивать правду и справедливость. Наша страна сделала это благодаря вам, граждане России. Благодаря вашему труду и тем результатам, которых мы добились вместе. Благодаря вашему глубокому пониманию смысла и значимости общенациональных интересов. Мы осознали неразрывность, цельность тысячелетнего пути нашего Отечества. И мы верим в себя, в то, что многое можем и всего добьемся. Конечно, мы не можем сегодня не сказать о тех исторических событиях, которые произошли в этом году. Как известно, в марте этого года в Крыму состоялся референдум, на котором жители полуострова явно заявили о своем желании присоединиться к России. Затем последовало решение крымского парламента, и подчеркну, абсолютно легитимного, не надо об этом забывать, избранного еще в 2010 году, решение Крымского парламента о независимости. И, наконец, произошло историческое воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Для нашей страны, для нашего народа это событие имеет особое значение, потому что в Крыму живут наши люди, и сама территория стратегически важна, и потому что именно здесь находится духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного российского государства. Ведь именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, или как его называли русские летописцы, Корсуни, принял крещение князь Владимир, а затем и крестил всю Русь. Наряду с этнической близостью, языком и общими элементами материальной культуры, общие, хотя и не очерченные тогда устойчивыми границами территории, нарождающиеся совместной хозяйственной деятельностью и властью князя, христианство явилось мощной духовной объединяющей силой, которая позволила включить в формирование единой русской нации и образование общей государственности самые разные по крови племена и племенные союзы всего обширного восточнославянского мира. И именно на этой духовной почве наши предки впервые и навсегда осознали себя единым народом. И это дает нам все основания сказать, что для России Крым, древние Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение. Так же, как и Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам и иудаизм. И именно так мы и будем к этому относиться отныне и навсегда. Уважаемые друзья, сегодня, конечно, нельзя не сказать и о нашей оценке событий на Украине. Нельзя к этому не вернуться. О том, как мы намерены строить отношения с партнерами во всем мире. Хорошо известно, что Россия не только поддержала Украину и другие братские республики бывшего СССР в их стремлении к суверенитету, но и в значительной степени способствовала этому процессу на рубеже 90-х годов. С тех пор в нашей позиции ничего не изменилось. Каждый народ имеет неотъемлемое, суверенное право на собственный путь развития, на выбор союзников, формы политической организации общества, построение экономики и обеспечение своей безопасности. Россия всегда относится к этому и будет относиться с уважением. Это в полной мере касается и Украины, братского украинского народа. Да, мы осудили государственный переворот, силовой захват власти в Киеве в феврале этого года. И то, что мы видим сейчас на Украине, трагедия на Юго-Востоке, полностью подтверждает правильность нашей позиции. С чего все началось? Я вынужден напомнить сегодня об этом. Трудно даже поверить, с чего все началось. Казалось бы, с технического решения президента Януковича перенести подписание договора об ассоциации Украины с Евросоюзом. При этом, подчеркну, речь шла даже не об отказе от этого документа, а только о переносе сроков с целью его доработки. Это было сделано, напомню, в полном соответствии с конституционными полномочиями абсолютно легитимного и международно признанного главы государства. Как в связи с этим можно поддержать вооруженный захват власти, насилие, убийство? Одни кровавые события в Одессе чего стоят, когда людей сжигали заживо? Как можно поддерживать последовавшие затем попытки с помощью вооруженных сил подавить людей на Юго-Востоке, не согласных с этим беспределом? Повторю, как можно это поддержать? Причем под лицемерные разговоры о защите международного права и прав человека. Это просто чистый цинизм. Уверен, сам народ Украины еще даст этим событиям справедливую оценку. И как изначально складывался наш диалог с американскими и европейскими партнерами по этой теме. Не случайно упомянул наших американских друзей, так как они впрямую или из-за кулис всегда влияют на наши отношения с соседями. Иногда даже не знаешь, с кем лучше разговаривать. С правительствами некоторых государств или напрямую с их американскими покровителями и спонсорами. В случае с соглашением об ассоциации Украины с ЕС вообще не было никакого диалога, я уже об этом говорил. Нам было сказано, что это, мол, не ваше дело. Если говорить по-простому, по-народному, просто послали подальше. Все доводы по поводу того, что Россия и Украина члены зоны свободной торговли СНГ, что у нас исторически сложившаяся глубокая кооперация в промышленности и сельском хозяйстве, фактически единая инфраструктура, эти аргументы никто не хотел не только рассматривать, но даже слушать. Тогда мы сказали, хорошо, если вы не желаете вести с нами диалог, то мы вынуждены будем защищать наши законные интересы в одностороннем порядке и не будем платить за ошибочную, на наш взгляд, политику. Результат. Договор между Украиной и Евросоюзом подписан, ратифицирован, но применение его торгово-экономического раздела отложено до конца следующего года. Значит, в целом мы были правы. И спрашиваете, ради чего все это было сделано на Украине? Ради чего совершили госпереворот? Ради чего стреляли и до сих пор стреляют и убивают людей? По сути, разрушили экономику, финансы, социальную сферу, разорили страну. Сегодня нужно не политиканствовать, не раздавать громогласные пустые обещания, а оказать помощь экономике Украины. Разумеется, под реформы. Однако чего-то не вижу, что наши западные коллеги горят желанием это делать, а нынешние киевские власти решать проблемы своих граждан. Кстати говоря, Россия внесла уже огромный свой вклад в поддержку Украины. Здесь еще раз скажу, наши банки инвестировали в Украину около 25 миллиардов долларов уже. Минфин России выдал кредит в прошлом году еще 3 миллиарда. «Газпром» прокредитовал экономику Украины еще на 5,5, даже со скидкой, которую никто не обещал, на 4,5 миллиарда долларов. Посчитайте, сколько это все вместе будет. Это 32,5-33,5 миллиарда долларов. Вот только за последнее время. Но, конечно, мы вправе задаться вопросом, ради чего вся эта трагедия на Украине случилась? Разве нельзя было уладить вопросы, даже спорные вопросы, в ходе диалога в рамках правового поля и легитимных процессов? Однако нас сейчас всеми силами пытаются убедить в том, что это и есть грамотная, взвешенная политика, которой мы должны бездумно и слепо подчиняться. Этого не будет. Если для ряда европейских стран национальная гордость, давно забытое понятие о суверенитете слишком большая роскошь, то для России реальный государственный суверенитет – абсолютно необходимое условие ее существования. Прежде всего, это должно быть очевидным для нас самих. Я хочу подчеркнуть, или мы будем суверенными, или растворимся, потеряемся в мире. И это, конечно, должны понять другие державы, все участники международной жизни должны это понять. И понимая, укреплять роль и значение международного права, о котором мы так много говорим в последнее время, а не подстраивать его под нормы, его нормы под чьи-то конъюнктурные интересы, вопреки основополагающим его принципам и здравому смыслу, считая всех вокруг малообразованными людьми, которые не умеют читать и писать. Надо с уважением относиться к законным интересам всех участников международного общения. Только тогда не пушки, ракеты или боевые самолеты, а именно нормы права будут надежно защищать мир от кровопролитных конфликтов. И тогда не потребуется пугать кого бы то ни было мнимой изоляцией, обманывая самих себя, или санкциями, которые, конечно, вредны, но вредны для всех, в том числе и для тех, кто их инициирует. Кстати, о санкциях. Это не просто нервная реакция США или их союзников на нашу позицию в связи с событиями и госпереворотом на Украине. И даже не в связи с так называемой «крымской весной». Уверен, что если бы всего этого не было, я хочу это подчеркнуть, уважаемые коллеги, особенно для вас, для политиков, для тех, кто в зале сидит сегодня. Если бы всего этого не было, то придумали бы какой-нибудь другой повод для того, чтобы сдержать растущие возможности России, повлиять на нее, а еще лучше использовать в своих интересах. Политика сдерживания, придумана не вчера. Она проводится в отношении нашей страны многие-многие годы, всегда, можно сказать, десятилетиями, если не столетиями. Словом, всякий раз, когда кто-то считает, что Россия слишком стала сильной, самостоятельной, эти инструменты включаются немедленно. Однако разговаривать с Россией с позиции силы бессмысленно. Даже тогда, когда она сталкивается с внутренними трудностями, как это было в 90-х и начале 2000-х годов. Мы хорошо помним, кто и как в тот период практически в открытую поддерживал у нас сепаратизм и даже прямой террор. Называл убийц, у которых были руки по локоть в крови, не иначе как повстанцами. Принимал их на самом высоком уровне. Вот сейчас эти повстанцы опять проявили себя в Чечне. Уверен, местные ребята, местные правоохранительные органы достойно справятся. Именно они сегодня работают по ликвидации очередной вылазки террористов. Поддержим их. Но еще раз скажу. Мы помним, как в высоких коридорах на высоком уровне принимали террористов как борцов за свободу и демократию. Уже тогда стало ясно, что чем больше мы отступаем и оправдываемся, тем больше наши оппоненты наглеют и ведут себя все более цинично и агрессивно. Несмотря на нашу беспрецедентную открытость тогда, готовность к сотрудничеству по самым, казалось бы, острым вопросам, несмотря на то, что мы рассматривали, и все об этом знаете и помните, наших вчерашних противников как близких друзей и почти союзников, поддержка сепаратизма в России из-за бугра и информационная, и политическая, и финансовая, и по линии спецслужб была абсолютно очевидной. И не оставляло сомнений в том, что нас с удовольствием пустили бы по югославскому сценарию распада и расчленения со всеми трагическими, вытекающими отсюда последствиями для народов России. Не вышло. Мы не позволили. Так же, как не вышло и у Гитлера, который со своими человеконенавистническими идеями собирался уничтожить Россию и отбросить нас за Урал. Надо бы всем помнить, чем это заканчивается. В следующем году мы будем... В следующем году мы будем отмечать 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Наша армия сокрушила врага, освободила Европу, но и о тяжких поражениях 41-42 годов нельзя забывать, чтобы не повторять ошибок в будущем. В связи с этим затрону вопрос из области международной безопасности. Этих вопросов немало. Здесь и борьба с терроризмом, и мы до сих пор сталкиваемся с этими проявлениями. И мы, конечно, будем принимать участие в совместной работе по борьбе с терроризмом на международном уровне. Конечно, будем вместе бороться с другими проблемами, такими как распространение инфекционных заболеваний. Но в данном случае хочу сказать о наиболее чувствительном и серьезном вопросе в сфере международной безопасности. Начиная с 2002 года, после одностороннего выхода США из договора по противоракетной обороне, который являлся абсолютно краеугольным камнем международной безопасности, стратегического баланса сил и стабильности, продолжается настойчивая работа по созданию глобальной системы ПРО-США, в том числе и в Европе. Это представляет собой не только угрозу безопасности России, но и для всего мира, как раз в силу возможного нарушения этого самого стратегического баланса сил. Думаю, что это вредно и для самих США, поскольку создает опасную иллюзию неуязвимости, усиливает стремление к односторонним, часто, как мы видим, непродуманным решениям и дополнительным рискам. Мы много говорили на этот счет, не буду сейчас вдаваться в детали. Скажу только одно, может быть, даже повторюсь. Мы не намерены втягиваться в дорогостоящую гонку вооружений, но при этом надежно и гарантированно обеспечим обороноспособность нашей страны в новых условиях. Сомнений в этом нет никаких. Это будет сделано. И возможность, и нестандартные решения у России есть. Добиться военного превосходства над Россией ни у кого не получится. Наша армия современная, боеспособная, как сейчас говорят, вежливая, но грозная. Для защиты нашей свободы у нас хватит и сил, и воли, и мужества. Мы будем отстаивать многообразие мира. Будем доносить до людей за рубежом правду, чтобы все видели настоящий, подлинный, а не искаженный, фальшивый образ России. Активно продвигать деловые и гуманитарные контакты, научные, образовательные, культурные связи. И делать это даже в тех условиях, когда правительства некоторых стран пытаются выстроить вокруг России чуть ли не новый железный занавес. Мы сами никогда не пойдем по пути самоизоляции, ксенофобии, подозрительности, поиска врагов. Это все проявление слабости, а мы сильны и уверены в себе. Наша цель – приобрести как можно больше равноправных партнеров, как на Западе, так и на Востоке. Будем расширять свое присутствие в тех регионах, где сейчас набирают силу интеграционные процессы, где не смешивают политику и экономику, а наоборот, снимают барьеры для торговли, для обмена технологиями и инвестициями, для свободного передвижения людей. Мы ни при каких обстоятельствах не собираемся сворачивать наши отношения с Европой, с Америкой. При этом будем восстанавливать и расширять традиционные связи с югом американского континента. Продолжим сотрудничество с Африкой, со странами Ближнего Востока. Мы видим, как стремительно в последние десятилетия продвигается вперед Азиатско-Тихоокеанский регион. Россия, как тихоокеанская держава, будет всесторонне использовать этот громадный потенциал. Хорошо известны и лидеры, локомотивы глобального экономического развития. Среди них немало наших искренних друзей и стратегических партнеров. С 1 января 2015 года в полном объеме начнет работать Евразийский экономический союз. В чем его базовые принципы? Напомню, прежде всего это равноправие, прагматизм и взаимное уважение. Это сохранение национальной самобытности и государственного суверенитета всех стран-участниц. Убежден, что тесная кооперация станет мощным источником развития для всех участников Евразийского союза. И в завершение этой части послания еще раз скажу. Здоровая семья и здоровая нация, переданные нам предками традиционные ценности в сочетании с устремленностью в будущее, стабильность как условие развития и прогресса, уважение к другим народам и государствам при гарантированном обеспечении безопасности России и отстаивании ее законных интересов – вот наши приоритеты. Дорогие друзья, чтобы, безусловно, реализовать все наши планы, выполнить все основные социальные обязательства государства, сформулированные еще в указах президента в мае 2012 года, необходимо ответить на вопрос, что мы будем делать в экономике, в финансах, в сфере социального развития. И главное, каким будет наш стратегический курс. Повторю, Россия будет открыта для мира, для сотрудничества, для привлечения зарубежных инвестиций, для реализации совместных проектов. Но главное, мы должны понять, что наше развитие зависит прежде всего от нас самих. Мы добьемся успеха, если сами заработаем свое благополучие и процветание, а не будем уповать на удачное стечение обстоятельств или внешнюю конъюнктуру. Если справимся с неорганизованностью и безответственностью, с привычкой закапывать в бумагах исполнение принятых решений. Хочу, чтобы мы все поняли, в нынешних условиях это не просто тормоз в развитии России, это прямая угроза безопасности ее. Впереди время сложное, напряженное, и многое зависит от каждого из нас на своем рабочем месте. Так называемые санкции и внешние ограничения – это стимул для более эффективного, ускоренного достижения поставленных целей. Нам многое нужно сделать – создать новые технологии и конкурентную продукцию, сформировать дополнительный запас прочности в промышленности, в финансовой системе, в подготовке современных кадров. Для этого у нас есть емкий внутренний рынок и природные ресурсы, капиталы и научные заделы, есть талантливые, умные, трудолюбивые люди, способные быстро учиться новому. Главное сейчас – дать гражданам возможность раскрыть себя. Свобода для развития в экономике, в социальной сфере, в гражданских инициативах – это лучший ответ как на внешние ограничения, так и на наши внутренние проблемы. И чем активнее граждане участвуют в обустройстве своей жизни, чем более они самостоятельны, как экономически, так и политически, тем выше потенциал России. Приведу в этой связи только одну цитату. «Кто любит Россию, тот должен желать для нее свободы. Прежде всего, свобода для самой России, ее международной независимости и самостоятельности. Свобода для России как единство русской и всех других национальных культур. И, наконец, свобода для русских людей, свобода для всех нас. Свобода веры, искания правды, творчества, труда и собственности». Иван Ильин. В этом огромный смысл и хороший наказ всем нам в сегодняшнее время. Уважаемые коллеги, добросовестный труд, частная собственность, свобода предпринимательства – это такие же базовые консервативные, подчеркну, ценности, как и патриотизм, уважение к истории, традициям, культуре своей страны. Все мы хотим одного – блага России. И отношения бизнеса и государства должны строиться на философии общего дела, на партнерстве и равноправном диалоге. Конечно, в деловой среде, как и в других сферах жизни, необходима ответственность, соблюдение закона и обязательств. И подавляющее, абсолютное большинство наших предпринимателей работает именно так. Дорожат своей деловой и социальной репутацией. Как настоящие патриоты хотят приносить пользу России. На этих людей, на таких людей и нужно ориентироваться. создавать им условия для результативного труда. Мы не в первый раз говорим о необходимости новых подходов в работе надзорных, контрольных, правоохранительных органов. Но изменения происходят очень медленно. По-прежнему доминирует обвинительный уклон. Вместо того, чтобы пресекать отдельные нарушения, закрывают дорогу, создают проблемы тысячам законопослушных инициативных граждан. Надо максимально снять ограничения для бизнеса, избавить его от навязчивого надзора и контроля. Я сказал именно навязчивого надзора и контроля. Еще остановлюсь сейчас на этом поподробнее. И предлагаю следующие меры. Каждая проверка должна стать публичной. В следующем году для этого запускается специальный реестр с информацией о том, какой орган и с какой целью инициировал проверку, какие результаты получены. Это позволит отсечь немотивированные или, еще хуже, заказные визиты контролеров. Добавлю, что эта проблема актуальна не только для бизнеса, но и для бюджетных, муниципальных учреждений, социальных НКО. Надо, наконец, отказаться от самого принципа тотального, бесконечного контроля. Отслеживать ситуацию нужно там, где действительно есть риски или признаки нарушений. Вы понимаете, даже когда мы сейчас уже провели определенную работу по ограничениям, и они работают, эти ограничения, вроде бы и неплохо, но проверяющих органов так много, что если каждый из них хоть один раз придет, все, можно любую фирму закрывать. Правительство в 2015 году должно принять все необходимые решения по переходу к такой системе. Что касается проверок, что касается малого бизнеса, предлагаю предусмотреть для него надзорные каникулы. Если предприятие приобрело надежную репутацию, в течение 3 лет не имело существенных нареканий, то следующие 3 года плановых проверок в рамках государственного и муниципального контроля вообще не проводить. Конечно, речь не идет об экстренных случаях, когда возникает угроза здоровью и жизни людей. Предприниматели справедливо говорят о необходимости стабильного законодательства и предсказуемых правил, включая налоги. Полностью с этим согласен. Предлагаю на ближайшие 4 года зафиксировать действующие налоговые условия и к этому вопросу больше не возвращаться, не менять их. При этом необходимо реализовать уже принятые решения по облегчению налогового бремени, прежде всего для тех, кто только начинает свою работу. Как и договаривались, для малых предприятий, которые регистрируются впервые, будут предоставлены 2-летние налоговые каникулы. Также льготы получат производства, начинающиеся с нуля. И еще. Предлагаю провести полную амнистию капиталов, возвращающихся в Россию. Именно полную. И, конечно, нужно разъяснить для людей, которые должны принять соответствующее решение, что это значит полная амнистия. Это значит, что если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе и правоохранителям, трясти его там и тут, не спросят об источниках и способах получения капитала, что он не столкнется с уголовным или административным преследованием, и к нему не будет вопросов со стороны налоговых служб и правоохранительных органов. Но давайте это сделаем сейчас, но один раз. И все должны этим воспользоваться, кто хочет прийти в Россию. Все мы понимаем, что происхождение денег разное. По-разному они заработаны и получены. Но убежден, нам нужно окончательно закрыть, перевернуть офшорную страницу в истории нашей экономики и нашей страны. Это очень важно и нужно сделать. Рассчитывая, что после известных кипрских событий, нынешней санкционной кампании, наш бизнес наконец понял, что за рубежом его интересы ни во что не ставят, а то и вовсе могут ободрать как липку. И что лучшая гарантия – это национальная юрисдикция. Даже если, даже при всех ее проблемах. И мы эти проблемы последовательно продолжим решать. Вместе с бизнесом, конечно. Россия уже значительно продвинулась в улучшении делового климата. На федеральном уровне в основном сформирована новая законодательная база. Сейчас важно перенести акцент на качество правоприменения. В партнерстве с бизнесом содействовать распространению так называемых лучших практик в регионах. Использовать для этого национальный рейтинг инвестиционного климата. Со следующего года он будет внедрен во всех субъектах Федерации. Обязательно рассмотрим полученные результаты на одном из заседаний Государственного совета. Для развития бизнеса, для размещения новых производств нужны подготовленные площадки и транспортная инфраструктура. Субъекты Федерации должны вплотную заняться приведением в порядок региональных и местных дорог. Для этого вводятся дополнительные источники для региональных дорожных фондов. А в целом по стране мы должны стремиться к удвоению объемов дорожного строительства. То, что я сейчас сказал, безусловно, выверено соответствующими правительственными структурами. И они все подтвердили, да, это реализуемая практическая задача. Будем ждать от вас результата, уважаемые коллеги. С 2015 года также запускается программа компенсации расходов субъектов Федерации на создание индустриальных парков. Рассчитывая, что регионы будут активно использовать эту возможность для развития собственного промышленного потенциала. За счет дополнительных мер мы должны поддержать экономический и промышленный рост в стратегически важных регионах страны. Уже принят закон об особой экономической зоне в Крыму. Здесь будут созданы благоприятные условия для бизнеса, аграрной и туристической отрасли, промышленности и морского транспорта, включая налогообложения, таможенные и другие процедуры. Напомню также, что в 2016 году заканчивается срок действия таможенных преференций для Калининградской области. Необходимо реализовать уже подготовленные альтернативные меры поддержки региона, чтобы сохранить здесь комфортный режим предпринимательской деятельности. Прошу правительства максимально оперативно провести эту работу. Также прошу депутатов не затягивать с рассмотрением закона о территориях опережающего развития. Кроме того, предлагаю распространить режим ТОРов на новые проекты в ряде моногородов, в тех моногородах страны, где социально-экономическая ситуация наиболее сложная. И не ждать 3 года, как это сейчас предусмотрено законопроектом, он уже прошел, по-моему, первое чтение, а внести в этот законопроект изменения и начать работу уже сейчас по моногородам. И, конечно, ключевую роль ТОРы должны сыграть в подъеме Дальнего Востока. Мы объявили о масштабных планах развития этого региона, и они, эти планы, конечно, будут реализованы. Прошу правительство проработать вопрос о докапитализации Фонда развития Дальнего Востока. На эти цели можно направить часть прироста федеральных налогов, который будет получен за счет открытия новых предприятий в регионе. Сложный диалог по этому вопросу был с Минфином, как обычно в таких вопросах. Согласимся, что это можно на первом этапе сделать за исключением НДС. Ну а дальше посмотреть, как работает эта система. Предлагаю предоставить Владивостоку также статус свободного порта с привлекательным облегченным таможенным режимом. Напомню, что такая возможность предусмотрена в отношении Севастополя и других портов Крыма. Также нам необходим комплексный проект современного конкурентного развития Северного морского пути. Он должен работать не только как эффективный транзитный маршрут, но и стимулировать деловую активность на российском Тихоокеанском побережье и освоение арктических территорий. Уважаемые коллеги, качество, масштаб российской экономики должны соответствовать нашей геополитической и исторической роли. Надо вырваться из ловушки нулевых темпов роста. В течение 3-4 лет выйти на темпы роста выше среднемировых. Только так можно увеличить долю России в глобальной экономике. А значит, укрепить наше влияние и хозяйственную независимость. При этом эффективность национальной экономики также должна расти. Необходимо ориентироваться на ежегодный рост производительности труда не менее чем 5%. Правительство должно изыскать для этого резервы, продумать, как реализовать их с максимальной для нас отдачей. Одновременно важно сохранить устойчивую макроэкономическую ситуацию, снизив в среднесрочной перспективе инфляцию до 4%. Но подчеркну, не за счет подавления деловой активности. Надо, наконец, научиться гармонично совмещать две цели – сдерживание инфляции и стимулирование роста. Сегодня мы столкнулись с сокращением валютных поступлений и, как следствие, с ослаблением курса национальной валюты – рубля. Вы знаете, что Банк России перешел к плавающему курсу. Но это не значит, что Банк России самоустранился от влияния на курс рубля. Что курс рубля может безнаказанно становиться объектом финансовых спекуляций. Я прошу Банк России и правительство провести жесткие скоординированные действия, чтобы отбить охоту у так называемых спекулянтов играть на колебаниях курса российской валюты. И что хотел бы в этой связи сказать? Власти знают, кто эти спекулянты, и инструменты влияния на них есть. Пришло время воспользоваться этими инструментами. Конечно, ослабление рубля усиливает риски краткосрочного всплеска инфляции. Необходимо защитить интересы граждан, прежде всего с небольшими доходами. Правительству и регионам обеспечить контроль за ситуацией на рынках продуктов питания, лекарств, других товаров первой необходимости. Вот это точно можно сделать и нужно сделать. Вместе с тем, ослабление национальной валюты, конечно, повышает и ценовую конъюнктуру, и конкурентоспособность на наших компаний. Нужно использовать этот фактор для проведения политики импортозамещения, во всяком случае там, где это целесообразно и необходимо. В том числе, в течение 3-5 лет мы должны обеспечить людей качественными и доступными по цене лекарствами и продуктами питания. В значительной степени, конечно, собственного производства. В этом году Россия собрала один из самых высоких урожаев зерновых в нашей новейшей истории. Текущий рост производства в целом по АПК – порядка 6%. У нас появились эффективные крупные аграрные предприятия, фермерские хозяйства, и мы будем их поддерживать. И давайте поблагодарим тружеников села за результаты их работы в этом году. Мы также должны снять критическую зависимость от зарубежных технологий и промышленной продукции. В том числе имею в виду станко- и приборостроение, энергетическое машиностроение, оборудование для освоения месторождений и арктического шельфа. И здесь нашим промышленникам могут серьезно помочь отечественные сырьевые инфраструктурные компании. При реализации крупных нефтяных, энергетических, транспортных проектов они должны ориентироваться на отечественного производителя, формировать спрос на его продукцию. Пока зачастую получается ровно наоборот. Купили все за рубежом, а для собственной индустрии, науки результат, как правило, нулевой. Предлагаю создать в рамках правительства специальный координационный центр. Повысить роль правительства по этому направлению. Задача центра – увязать реализацию крупных проектов с размещением заказов на российских предприятиях с развитием отечественной производственной и исследовательской базы, с локализацией продукции. Что касается импорта, то за рубежом должно приобретаться действительно уникальное оборудование и технологии. Добавлю, что на отечественных производителей следует ориентироваться и при обновлении жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта, сельского хозяйства, других отраслей. Также поручаю правительству принять все необходимые решения, расширяющие доступ малых и средних предприятий к закупкам госкомпаний, в том числе четко определить обязательный годовой объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса. Это десятки и сотни миллиардов рублей, которые должны стать источником развития для отечественного предпринимательства. Естественно, что продукция наших поставщиков должна отвечать жестким условиям как по качеству, так и по цене. Кроме того, нельзя допускать и внутреннего монополизма. Подчеркну, разумное, именно разумное импортозамещение – это наш долгосрочный приоритет, необходимо независимо от внешних обстоятельств. Более того, программы импортозамещения должны работать на создание в России массового слоя производственных компаний, способных быть конкурентными не только внутри страны, но и на международных рынках. В России уже есть такие компании. Они демонстрируют высокую эффективность, имеют экспортный потенциал, причем очень хороший потенциал, но при этом сталкиваются с нехваткой капитала, технологий, кадров, оборудования. Нужно максимально снять все эти ограничения, создать для таких компаний настоящий инвестиционный лифт, чтобы они пошли в рост, в разы повысили свою капитализацию и объемы производства, закрепились на внешних рынках. Поручаю агентству стратегических инициатив совместно с ВЭБом, РФПИ, другими институтами развития разработать такую программу и такую систему. И уже в следующем году реализовать первый пилотный проект по поддержке несырьевых компаний России. Для стимулирования отечественных экспортеров в 2015 году заработает Центр кредитно-страховой поддержки экспорта. Его услугами смогут воспользоваться все несырьевые компании от крупных до небольших. В ближайшие 3 года объем капитализации составит примерно 30 миллиардов Росэкзимбанка, который должен работать по этому направлению. За 3 года российский экспорт продукции высокой степени переработки должен увеличиться в 1,5 раза. Понятно, что для развития несырьевых и других отраслей экономики потребуются значительные средства. И такими финансовыми ресурсами Россия обладает. У нас большой объем внутренних сбережений. Они должны стать эффективными инвестициями. К 2018 году, несмотря на внешние ограничения, нужно довести годовой уровень инвестиций до 25% от ВВП страны. Что это значит? Просто 2 слова скажу и расшифрую, о чем идет речь. Это значит, сколько мы сберегаем, столько и должны инвестировать. Наши сбережения должны работать на национальную экономику, идти на развитие, а не способствовать вывозу капитала. Для этого необходимо значительно повысить устойчивость банковской системы. Впрочем, ЦБ и занимается этим в последнее время достаточно настойчиво. А также снизить зависимость национального финансового рынка от внешних рисков. За счет наших резервов, прежде всего Фонда национального благосостояния, предлагаю реализовать программу докапитализации ведущих отечественных банков. Причем деньги будут предоставляться под принципиальные условия. Направлять их на кредитование наиболее значимых проектов в реальном секторе экономики по доступной процентной ставке. Кроме того, банки должны будут обеспечить внедрение механизмов проектного финансирования. Что касается бюджетных расходов, то ключевыми требованиями здесь должны стать бережливость и максимальная отдача, правильный выбор приоритетов, учет текущей экономической ситуации. На ближайшие 3 года мы должны поставить задачу ежегодно снижать издержки и неэффективные траты бюджета не менее чем на 5% от общих расходов в реальном выражении. Огромный резерв для экономики лежит буквально на поверхности. Достаточно посмотреть на стройки за государственный счет. На недавнем форуме Общероссийского народного фронта приводились примеры, когда деньги вкладываются в помпезные здания или когда стоимость однотипных объектов, хочу это подчеркнуть, именно однотипных, отличается в разы даже в соседних регионах. Считаю, что необходимо поэтапно создать систему единого технического заказчика. Централизовать работу по подготовке типовых проектов, строительной документации, выбору подрядчиков. Это позволит преодолеть сегодняшний разнобой в стоимости строек. Даст существенную экономию в расходовании государственных средств на капитальное строительство. Как показывает опыт, от 10 до 20%. Такая практика должна быть распространена на все гражданские объекты, которые возводят за счет средств федерального бюджета. И поручаю правительству представить соответствующие предложения. Мы вчера с председателем правительства дискутировали на эту тему. Есть, конечно, здесь и подводные камни. Их нужно, зная об этом, обойти, предусмотреть, действовать аккуратно, создать несколько пилотных проектов по нескольким регионам, посмотреть, что из этого получится. Но оставлять ситуацию так, как она есть сегодня, тоже нельзя. Я уже сказал, одни и те же объекты одного и того же назначения в соседних регионах в разы отличаются по стоимости. Ну что это такое? Как прямой удар по национальной безопасности, надо рассматривать нецелевое использование или хищение бюджетных ассигнований на государственный оборонный заказ и работать по таким фактам так же серьезно и строго, как по пресечению финансирования терроризма. Говорю об этом не случайно. И думаю, что здесь нечего лакировать и скрывать нечего. Вот сейчас только мы проводили традиционную встречу в Сочи с руководством Министерства обороны, с командующими родами и видами войск, с ведущими конструкторами оборонных предприятий. По некоторым позициям цены увеличиваются в 2, в 3, в 4. А есть случаи, когда цена увеличилась от начала работы в 11 раз. Но это уже, понимаете, несопоставимо ни с инфляцией, вообще ни с чем. При том, что авансирование производится практически стопроцентное. Еще раз хочу подчеркнуть и обращаю внимание на это правоохранительных органов. В этой связи поручаю Минобороны, Росфинмониторингу, другим заинтересованным структурам разработать систему жесткого действенного контроля за использованием средств гособоронзаказа. Такая система должна действовать по всей цепочке поставщиков. Также следует усилить ответственность исполнителей гособоронзаказа за целевое расходование каждого бюджетного рубля. Необходимо навести порядок и в бюджетах госкомпаний. Для этого создать в них единые расчетные центры, что-то вроде казначейства, которые обеспечат прозрачность и оптимизацию денежных потоков, эффективное управление ими. Головные компании также должны четко видеть, как используются средства в их дочерних структурах. Во всех компаниях, где государству принадлежит более 50% акций, должны быть внедрены ключевые показатели эффективности, в том числе требования ежегодно снижать операционные издержки не менее чем на 2-3%. Отмечу, что оплата труда руководства госкомпаний должна прямо соотноситься с достигнутыми результатами и экономическими реалиями. Уважаемые коллеги, убежден, Россия способна не только провести масштабное обновление своей промышленности, но и стать поставщиком идей, технологий для всего мира. Занять лидирующие позиции в производстве товаров и услуг, которые будут формировать глобальную технологическую повестку, чтобы достижения наших компаний служили символом национального успеха, национальной гордости, как в свое время атомный или космический проект. Мы уже приняли поправки в законодательство. Жесткие экологические стандарты. Они призваны стимулировать предприятия внедрять так называемые наилучшие доступные технологии, стать инструментом постоянного обновления базовых отраслей. Однако мы обязаны думать и о том, как будем решать перспективные проблемы. В этой связи предлагаю реализовать национальную технологическую инициативу. На основе долгосрочного прогнозирования необходимо понять, с какими задачами столкнется Россия через 10-15 лет, какие передовые решения потребуются для того, чтобы обеспечить национальную безопасность, высокое качество жизни людей, развитие отраслей нового технологического уклада. Нужно объединить усилия проектных, творческих команд и динамично развивающихся компаний, которые готовы впитывать передовые разработки, подключить ведущие университеты, исследовательские центры, Российскую академию наук, крупные деловые объединения страны. И, конечно, пригласить наших соотечественников, которые трудятся за рубежом в науке и высокотехнологичных отраслях. Но, разумеется, тех из них, кто действительно может что-то дать. Предлагаю правительству с привлечением агентства стратегических инициатив организовать эту работу. Важно, чтобы сами представители бизнеса, исследователи, разработчики сформулировали, какие барьеры необходимо снять, какая поддержка им нужна дополнительно. Самые передовые технологии могут заработать, если будут люди, способные их развивать и использовать. К сожалению, мы по-прежнему обучаем значительную часть инженеров в вузах, которые давно оторвались от реальной производственной базы, от передовых исследований и разработок в своих областях. Пора перестать гнаться за количеством и сосредоточиться на качестве подготовки кадров. Организовать подготовку инженеров в сильных вузах, имеющих прочные связи с промышленностью и лучше, конечно, в своих регионах. Требования качества в полной мере относятся и к рабочим кадрам. К 2020 году, как минимум в половине колледжей России, подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями. Важным показателем эффективности изменений в профессиональном образовании должны стать результаты конкурсов по рабочим и инженерным профессиям. Такая система профессиональных соревнований уже давно существует в мире. Россия в нее активно включилась. Это не только шаг к повышению престижа инженерных и рабочих профессий, но и хорошая возможность ориентироваться на самые передовые рубежи в подготовке инженеров и рабочих, строить на их основе профессиональные и образовательные стандарты. Вы знаете, что мы принимаем участие сейчас в различных международных соревнованиях по рабочим профессиям. Вот сейчас у меня этих данных нет, на память их воспроизведу. Они очень интересны. Три команды было создано из ведущих предприятий, потом студенты и совсем школьники от 14 до 17 лет. Они выполняли разные задачи, однотипные. Наиболее сложные задачи с наибольшим эффектом решили школьники от 14 до 17 лет. Это касалось и космической отрасли, где они формировали там космические аппараты. Это касалось и абсолютно чисто рабочих направлений деятельности, хотя и это высококвалифицированные рабочие делали. Они обогнали не только специалистов из ведущих наших предприятий, но и студентов из ведущих вузов. Причем обогнали по количеству баллов в разы. Это о чем говорит? Это говорит о том, что, во-первых, у нас есть хорошие заделы, есть молодые люди, очень талантливые и перспективные. Но это говорит также о том, что нам нужно многое сделать по изменению систем подготовки кадров рабочих. Вот то, о чем я говорил. Нужно только подойти к этому неформально. Все уже понимают, что надо делать. Надо только начать это делать. Начать и никогда не сбавлять темпа по этому направлению. Потому что, как известно, как было раньше, так и сейчас, просто качество рабочих специальностей и подготовки рабочих людей изменилось. Но все равно самое базовое условие развития экономики – это, конечно, высокоподготовленный и квалифицированный рабочий класс, инженерные кадры. Об этом мы никогда не должны забывать. И нужно, конечно, создать сеть сертификационных центров, где каждый работник смог бы подтвердить свою квалификацию. В начале 2000-х годов эксперты ООН, перейду к другой теме, уважаемые коллеги, к демографии. Так вот, в начале 2000-х годов эксперты ООН предрекали нам дальнейший демографический спад. По прогнозу ООН, население нашей страны к концу 2013 года должно было сократиться до 136 миллионов человек.
На 1 января 2014 года население России составило почти 144 миллиона человек, на 8 миллионов больше прогноза ООН. Добавлю при этом, что уже 2 года подряд, вы об этом тоже знаете, в 2013 и 2014 году в России отмечается естественный прирост населения. Ожидается, что по итогам 2014 года, с учетом Крыма и Севастополя, численность населения России превысит 146 миллионов человек. Наши демографические программы доказали свою эффективность, и мы продолжим их реализацию. В полном объеме распространим на жителей Крыма и Севастополя эти программы. Семьи крымчан и севастопольцев, в которых, начиная с 2007 года, родился второй или последующий ребенок, получат в полном объеме материнский капитал. Хотел бы обратить внимание на еще один значимый показательный факт. В этом году в глобальном рейтинге здравоохранения Россия впервые признана благополучной страной. Это государство, где средняя продолжительность жизни превышает 70 лет. На данный момент этот показатель в России превысил 71 год. Считаю, что у нас есть все основания уже в ближайшей перспективе увеличить среднюю продолжительность жизни до 74 лет, добиться новой качественной динамики в снижении смертности. В этой связи предлагаю объявить 2015 год национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются основной причиной смертности сегодня. Объединив для решения этой проблемы усилия медицинских работников, представителей культуры, образования, средств массовой информации, общественных и спортивных организаций. Огромную роль в продвижении ценностей здорового образа жизни сыграла, конечно, и победная для нас Олимпиада в Сочи в 2014 году. Еще раз хочу поздравить наших олимпийцев с этим успехом. И, конечно, самые добрые слова в адрес паралимпийцев. Уважаемые друзья, вы стали настоящими героями России. Во многом благодаря вам отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья стало кардинально меняться. Убежден, наше общество будет по-настоящему единым, если мы обеспечим равные возможности для всех. В государственные программы должны быть включены меры по профессиональному обучению и трудоустройству инвалидов, по формированию безбарьерной среды во всех сферах жизни. А что касается программы «Доступная среда», предлагаю продлить ее до 2020 года. Нам также надо создать современную отечественную отрасль производства товаров для инвалидов, в том числе средств реабилитации. Что касается системы здравоохранения, то в течение следующего года здесь необходимо завершить переход к страховым принципам. Отладить все механизмы, чтобы не было сбоев. У нас давно об этом говорится, мы давно этим занимаемся, но по-настоящему страховая медицина так и не заработала. Важно, чтобы работа здравоохранения по страховым принципам была понятна и гражданам, и самим медицинским работникам. Мы должны сформировать централизованную систему государственного контроля за качеством работы медицинских организаций с соответствующими полномочиями и рычагами. Прошу правительство обеспечить внедрение необходимых изменений в законодательство. Также предлагаю предусмотреть для врачей специальный образовательный сертификат. С его помощью они смогут выбрать оптимальную программу, чтобы пройти переподготовку, повысить квалификацию. При этом формы и технологии обучения должны быть максимально удобными для специалистов, для врачей. Несмотря на все технические инновации в медицине, всегда ценились именно личные качества врача. Это внимание к людям, благородство, выполнение своего профессионального и морального долга. На таких медицинских работников, на их труде держится наше здравоохранение, и мы должны создать все условия для их достойной работы. Уважаемые коллеги, Вчера впервые за многие годы в российских школах вновь писали выпускное сочинение. Это еще один шаг к более объективной оценке знаний, кругозора, общей культуры подрастающего поколения. И, что важно, качество работы преподавателей, учителей. Прошу Министерство образования и науки совместно с профессиональным сообществом проанализировать итоги сочинения и результаты ЕГЭ, предложить решения по повышению ответственности учителя за качество своей работы, мотивировать детей осваивать новые знания. Отмечу, что единый государственный экзамен позволил одаренным ребятам из отдаленных городов и поселков и семей с небольшим достатком поступить в лучшие вузы страны. Талантливые дети – это достояние нации, и мы должны предусмотреть дополнительные возможности поддержки для тех, кто уже в школе проявил склонность к техническому и гуманитарному творчеству, к изобретательству, добился успеха в национальных и международных интеллектуальных и профессиональных состязаниях, имеет патенты и публикации в научных журналах, а у нас таких детей немало. Предлагаю для таких ребят, поступивших в ВУЗ, каждый год предоставлять по 5000 президентских грантов. Размер гранта составит 20 тысяч рублей ежемесячно. На весь период обучения в высшем учебном заведении, естественно, здесь нужно предусмотреть и некоторые условия. Во-первых, студент должен взять на себя обязательство работать определенное время в России по аналогии с программами целевой подготовки. И во-вторых, ежегодно в течение всей учебы подтверждать право на получение гранта результатами своей успеваемости и личными достижениями. И, конечно, каждый ребенок, подросток должен иметь возможность найти себе занятия по душе. В этой связи недопустимо свертывание системы внешкольного дополнительного образования. Центр художественного, технического, музыкального творчества – это огромный ресурс гармоничного развития личности. Прошу правительство и регионы обратить внимание на эту проблему, предложить финансовые и организационные механизмы ее решения. Главное, у ребенка, у родителей должен быть выбор – получить дополнительное образование на базе школы или в муниципальном творческом центре, или негосударственной образовательной организации. Чтобы это было доступно и чтобы с детьми работали по-настоящему хорошо подготовленные специалисты. И еще один острый вопрос, о котором уже говорил в послании прошлого года – это переполненность школ и классов. Соответствующие расчеты сделаны. Нам необходимо дополнительно создать 4,5 миллиона учебных мест. Из чего складывается эта цифра? Сегодня около 2 миллионов школьников учатся во вторую смену. Есть школы и с третьей смены. А в ближайшие годы за счет повышения рождаемости, слава богу, будем надеяться, она у нас будет оставаться на этом уровне, тренд сохранится позитивный. Так вот, число школьников с учетом этого фактора возрастет еще на 2,5 миллиона человек. Конечно, и мы вчера тоже говорили с коллегами из правительства, надо решить и вопрос, связанный и поставленный, задачу, поставленную в известных указах 2012 года, с дошкольными учреждениями. Конечно, это так. Нужно сопоставить все возможности, но не забывать о вот этой проблеме, которая будет нарастать, проблеме мест в школах. Прошу правительство совместно с регионами представить комплексный подход к решению этих задач. Уважаемые коллеги, образование, здравоохранение, система социальной помощи должны стать подлинным общественным благом, служить всем гражданам страны. Нельзя имитировать внимание к людям, нельзя имитировать преподавательскую деятельность, медицинскую, социальную помощь. Надо научиться уважать себя и вспомнить такое важное понятие, как репутация. Что из репутации конкретных больниц, школ, университетов, социальных учреждений складывается общая репутация страны. Гражданина не должно заботить, где он получает социальную услугу – в государственной, муниципальной, частной организации. Его право обратиться к тем, кто будет работать профессионально, с душой, с полной отдачей. Все остальное, включая решение технических, организационных, юридических вопросов предоставления социальных услуг – это обязанность государства. обязанность организовать соответствующим образом работу. Мы будем и дальше поддерживать социально ориентированные некоммерческие организации. В такие НКО, как правило, объединяются люди, остро чувствующие свой гражданский долг, понимающие, как много значит милосердие, внимание, забота, доброта. Надо использовать их предложения и опыт, в том числе при реализации социальных инициатив. Мы должны исключить дискриминацию негосударственного сектора в социальной сфере, убрать для него все барьеры. Подчеркну, не только законодательные, которые в основном сняты, но и те, что еще сохраняются, имею в виду организационные, административные. Нужно обеспечить равный доступ негосударственного сектора к финансовым ресурсам. Конкуренция – это решающий фактор повышения качества услуг социальной сферы. Кроме того, необходимо запустить механизм независимой оценки качества услуг, обеспечить открытость информации о работе учреждений социальной сферы. Прошу Общероссийский национальный фронт совместно с общественными объединениями взять на себя сопровождение преобразования в социальной сфере. По итогам следующего года планирую провести встречу с представителями негосударственного сектора. Мы обсудим, каких изменений удалось достичь в последнее время. И в целом мы должны значительно расширить возможности площадок, на которых идет диалог государства и общества. В первую очередь общественные палаты и региональных общественных палат. Эти структуры и на федеральном, и на региональном уровне должны включиться в комплексную экспертную экспертизу законопроектов и государственных решений, в том числе, конечно, и в рамках так называемого нулевого чтения, которое призвано служить эффективным механизмом обратной связи. Сейчас мы видим, насколько активно и конструктивно проявляют себя граждане. Они не только ставят перед властью вопросы, но и сами участвуют в их решении, в решении проблем. Понимают, что от их личных усилий многое зависит. Воля, поступки и великодушие этих людей формируют бесценный социальный и гражданский потенциал страны. Каждый, кто готов... Каждый, кто готов брать на себя ответственность, должен быть вовлечен в реализацию планов развития страны, конкретных регионов и муниципалитетов. Если государство и общество действуют в одной повестке, в атмосфере сотрудничества и доверия, это гарантия достижения успеха. И хотел бы обратиться и к представителям всех политических партий, общественных сил. Рассчитываю на нашу совместную консолидированную работу. Интересы России требуют от нас именно такого единства, именно такой работы. Уважаемые друзья, уважаемые граждане России, закончу сегодняшнее послание тем, с чего и начал. В этом году, как это не раз бывало в судьбоносные моменты истории, наш народ ярко продемонстрировал и национальный подъем, и жизненную стойкость, и патриотизм. А сложности, с которыми мы сталкиваемся, создают для нас и новые возможности. Мы готовы принять любой вызов времени и победить. Спасибо.